Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги «Беседа на псалмы» святителя Василия Великого, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святых преподобно-мученицах Архилае, Фёкле и Сосанне. Далее из архива нашей радиопрограммы в рубрике Александра Никифоровой «Тихая моя Родина» рассказ о старинном русском городе Гороховце. И в завершение нашей передачи «Литературная страница».
Святитель Василий Великий. Беседы на псалмы. Если рассмотришь и камень, то и он служит некоторым указанием силы создавшего. А тоже найдешь, если рассмотришь муравья или комара, или пчелу. Часто и в самых малых вещах видна мудрость зиждителя, ибо кто распростер небо и наполнил неизмеримую величину морей, тот и самое тонкое жало пчелы соделал пустым, как свирель, чтоб через него выливался яд. Посему вся дела его в вере. Ничто да не приведет тебя к неверию. Не говори, это произошло случайно, а это встретилось само собою. В том, что существует, нет ничего беспорядочного, ничего неопределенного, ничего напрасного, ничего случайного. Не говори, злая случайность или недобрый час. Это слова людей невежественных. Не две ли птицы ценитеся единому осарию, и не едино от них падет без воли Божией? Сколько волос на голове? Ни один из них не забыт. Видишь ли Божье око? Как ничто, и самое малое не избегает его надзора. Любит милостыню и суд Господь, милости Господни исполни. Если бы суд Божий действовал сам по себе и со всею строгостью воздавал нам, чего стоят дела нами совершенные, то какая была бы надежда? Кто бы из людей спасся? Ныне же любит милостыню и суд. Как бы сопрестольную и даже председательствующую на царском престоле соделав милостыню, изводит он каждого на суд. Аще беззаконие назреши, Господи, Господи, кто постоит? Милостыня у него не без суда, суд не без милостыни. Прежде суда любит милостыню, и после милостыни приходит на суд». У него сопряжены между собой милость и суд, чтобы одна милость не произвела в нас расслабления и один суд не довел до отчаяния. Судья хочет тебя помиловать и соделать участником своих щедрот, но в таком только случае, если найдет, что ты по содеянии греха стал смирен, много плакал о лукавых своих делах, без стыда открыл содеянное тайно, просил братью потрудиться с тобою о твоем уврачевании. Одним словом, если увидит, что ты достоин сожаления, то беззавистно подает свою милостыню. Когда же видит в тебе сердце нераскаянное, ум гордый, который не верит будущему веку, не боится суда, тогда любит суд над тобою. Ибо так искусный и человеколюбивый врач прежде старается смягчить опухоль припарками и смягчающими средствами, но когда увидит, что опухоль не опадает, а затвердевает, тогда, отложив в сторону масло и смягчающее врачество, употребляет, наконец, в дело острое орудие. Посему любит милостыню к раскаивающимся, но любит и суд над упорными. Подобное нечто говорит Исаия Богу: «Милость твоя на мерилах, потому что он и милость являет судом, по достоинству каждого возмеривая мерою, числом и весом. Милости Господни исполнь земля». Здесь отделяется милость от суда, ибо земля полна одной милостью Господней, между тем, как суд отложен до неопределенного времени. Посему здесь милость без суда, потому что пришел не досудит мирови, но да спасется им мир. А там суд не без милости, потому что невозможно найти человека чистого от скверны, аще един день бытия его. Посему, ежели кто возьмет во внимание, что повреждение с каждым днем распространяется, и что тленный род человеческий достоин тысячи смертей, поскольку пребывает во грехах, то удивится богатству Божией благости, снисходительности и долготерпения. Однако же мы, пока на земле, имеем нужду в милости, ибо те, которые на небе, достойны ублажения, а не помилования. Или, может быть, по причине осуждения, произнесенного на нас за грех, землею называемся мы, которым сказано от Бога: «Земля иси, и в землю отыдиши», и которые полны Божиих щедрот, ибо сущих нас мертвых грехами и прегрешениями, помиловав Бог, соживи Христом.
Избранные чтения из бесед на псалмы святителя Василия Великого читал Виталий Редько. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений».
Святые преподобно-мученицы Архилая, Фекла и Сосанна. Святые преподобно-мученицы Архилая, Фекла и Сосанна жили в Риме во времена правления императора Диоклетиана, жестокого гонителя и преследователя христиан. Спасаясь от преследования, святые девы переоделись в мужское платье, остригли волосы и удалились в итальянскую провинцию Кампанию. Поселились святые девственницы в глухом и пустом месте, невдалеке от города Нола. Лица у них были смиренные, кроткие и вместе с тем светлые, ибо они всегда радовались сердцем своим о Господе Иисусе Христе. Во взоре их сияла целомудрие и святость. Одежда на них были волосяные, простые, грубые, и вид они имели пустыннический и постнический. Волосы на головах были острижены, как у мужчин, так что многие считали их за мужчин, а не за женщин. Дни и ночи проводили они в усердной молитве. Мало-помалу к ним стали собираться окрестные люди, то за исцелением, то за духовным наставлением, так как они, кроме дара врачевания, имели и способность богодухновенного учения. Они врачевали не только тела, но и души человеческие, и многих от языческого нечестия обратили к вере Христовой. Слава о них распространилась по всей стране. Узнав о них, правитель области Леонтий приказал привести их в город Салерно, где тогда судили и мучили христиан. Преисполненные великим дерзновением и надеждой на Бога, они без страха явились к мучителю и поведали ему всю истину о себе. Кто они и откуда? Не скрыли они и своей жизни, ни веры христианской, не скрыли того, что они девственницы, обрученные Христу и обещавшие ему сохранять себя в чистоте до самой кончины. Леонтий, взирая на них и видя, что блаженная дева Архилая старше прочих летами и более дерзновенного в разговоре, угрожал отдать ее на поругание и предать смерти, если она не принесет жертву идолам. С твердой надеждой на помощь Божию святая отказалась покориться приказу и обличила безумие кланяющихся бездушным истуканам. Тогда правитель приказал отдать святую на растерзание голодным львам, но звери покорно легли у ее ног. В ярости правитель приказал убить львов, а святых дев заключить в темницу. Наутро, подвесив святую Архилаю, мучители стали строгать ее бока железными орудиями и поливать раны горячей смолой. Святая только громко молилась. Внезапно над ней показалось сияние и послышался голос: «Не бойся, я с тобой». Сила Божия защищала святую. Когда хотели раздавить ее огромным камнем, ангел оттолкнул его в другую сторону, и он раздавил самих палачей. Судья приказал воинам обезглавить святых дев. Когда все дошли до назначенного места, воины уже приготовились усечь честные главы мучениц, но увидали ангелов и испугались, и не смели поднять руку на святых. Тогда святые Архилая, Фекла и Сосанна сказали воинам: «Если не исполните приказание, то не будете иметь чести с нами». Воины, услышавшие это, обнажили мечи и отсекли им головы. Подвиг мученичества, выше естества, свидетельствуют святые отцы. Поэтому именно при жесточайших гонениях, каковым и было Диоклетианово, является особое дерзновение святых. Так что может показаться, что они сознательно стремятся к мучениям. Откровенность святых дев перед языческим судьей Леонтием на первый взгляд такое представляется. Но не будем забывать о долгом времени, в течение которого девы скрывались, и время это послужило к их росту духовному, к созреванию святых душ к мученичеству. Вот и явилось в мучениях великое их упование, и особое участие силы Божией и заступление ангельское. Но и ангелы отступают пред стремлением святых положить жизнь за Христа, и все это ради исполнения величайшей заповеди о любви к врагам, палачам, которые молитвами мучениц имеют надежду обрести с ними их блаженную часть.
эфире программа «Благовещение».
Сегодня мы продолжаем наш рассказ о старинном городке Владимирской области Гороховце. Во второй половине XIX столетия Гороховец из города торговцев и промышленников сделался городом садовников и огородников. Здесь получило распространение поговорка «Уродятся огурцы, будут в городе купцы не рот огурцов, морно купцов». В 1854 году Гороховец произвел такое впечатление на поэта Николая Некрасова. «Город бедный, во всех отношениях обиженный судьбой, строениями беден, промышленности не имеет никакой». Гороховчанин, с которым разговорился поэт, смотрел на будущее города без надежды. «Жить живем, пока Бог грехи терпит, а догниют строения, и город кончится». Однако пессимизм отдельных жителей относительно будущего города был преждевременным. Из гороховецких крестьян, ушедших в промышленные центры страны на заработки, вышло много хороших рабочих и инженеров. Ими впервые была осуществлена перегонка нефти в 1823 году, на 36 лет раньше, чем в США. Многие гороховчане участвовали в строительстве броненосцев на Черном море. На основании новаторских, технических решений которых британцы создали дредноуты. Вскоре рабочие из Гороховца нашли применение своим навыкам в родном городе. В 1896 году в Гороховце были основаны крупная бумагооберточная фабрика и котельный завод. 1902 год отмечен основанием Гороховецкого судостроительного завода. В 1907 году на нем была построена крупнейшая в мире нефтеналивная баржа длиной в 172 метра. Основателями и хозяевами судостроительного завода были Иван и Михаил Александровичи Шорины, пришедшие в Гороховец из станицы Тихорецкой. Сегодня о роде Шориных, на верфи которых была изготовлена в начале 20-го столетия крупнейшая в мире нефтеналивная баржа, вам рассказывают потомки Михаила Александровича Шорина. Тамару Николаевну Жаднову знает весь Гороховец благодаря ее активности и отзывчивости. Сейчас она на пенсии, всю жизнь прожила в родном городе и первой стала интересоваться родословной семьи.
Хотелось рассказать о моей семье. Я родилась в маленьком городке, городе Гороховце Владимирской области. Семья была у нас 9 человек. И оказалось, мама моя из богатой семьи. Ее отец был заводчиком на судостроительном заводе. Его брат также работал там же. Уже взрослым человеком я начала собирать материалы родословной по крохам. И внуки учились у меня в школе. Мы писали с ними вместе, три внучки, мы писали с ними рефераты. И все о родословных. Хочется выделить, конечно, то, что дед пережил годы 36-й год и до 40-го года. По рассказам моей мамы, где-то 36-й год и до 40-го года его отправили на каторгу. Конечно, о каторге он никогда никому не рассказывал, но, придя с каторги, он оказался совсем невиновным. Но дело в том, что он тяжело пережил, когда было раскулачивание его имущества. Он же ведь сам все это наживал своими руками, и когда вернулся, он тяжело заболел. Это очень сказалось каторга на его здоровье. Вскоре он уехал к своей дочери в Москву, где он и умер, и похоронен на Преображенском кладбище. Долго я думала, очень много было у меня материалов, вернее, не только у меня, в моей семье, иконы, много было открыток старинных, много фотографий. И все-таки мы все сдали в музей. Там теперь у нас открыта палата по родословной Шориных. Все мои родные по линии мамы проживают в городе Москве. И все меня поддерживают, что я свою родословную не забываю. В 2002 году было столетие со дня основания судостроительного завода. Меня пригласили на этот праздник. Я обо всем написала в Москву, и вот вскоре мне пришло письмо от родственников Шориных. Мы живы и здоровы, и будем продолжать наш род очень и очень долго. Ты у нас молодец, отстаивай родословную. Мы в Москве не пропали, все дружим сообща. Передавай всем привет, будьте счастливы, храни вас Бог. Шура Марфенина, Шорина. Завод, конечно, банкроты, цеха все разломаны, разрушены, и временно была организована торговля колбасными изделиями, где они выпускали это предприятие «Глобус». Можно сказать одним словом, завод у нас теперь бездействует, остались только одни стены. В Гороховце остались три дома Шориных, моих предков. Один дом творчества. Очень много ходит туда туристов, работают там хорошие люди, содержат это здание. А два дома почти разрушены и никому не принадлежат. Но я считаю, что наши власти позаботятся о наших предках, и дома восстановят, кто-то там будет жить или что-то придумают для воспитания подрастающего поколения.
Действительно, как сказала Тамара Николаевна, внуки и потомки Шориных оказались в Москве. Я передаю слово Николаю Николаевичу Марфенину, доктору биологических наук, профессору Московского университета и декану экологического факультета Международного независимого эколого-политологического университета. Он правнук Михаила Александровича Шорина.
О Шоринской линии я знал не так много что. О Шоринской линии я знал, что дедушка, будучи православным, вынужден был перекреститься во взрослом уже возрасте для того, чтобы жениться на моей бабушке, потому что она была из старообрядческой семьи. Что он воспринимал скорее как необходимость и с большим юмором. О Шоринской линии я также знал, что у бабушки Поли были много сестер, О Шоринской линии я знал, что у бабушки Поли отец ее имел какое-то отношение к верфи судостроительной, которая строила баржи. Но поскольку это было такое место Гороховец, река Клязьма, то казалось, что верфь, конечно, захудалая, строит там какие-то маленькие баржи. И больше я ничего об этом особо не знал и не очень интересовался. Правда, дедушка Вася мне тогда говорил, что это верфь, на которой впервые стали строить на Волге металлические баржи. Ну да, вот это была некая особенность. Но до поры до времени я не мог этого осознать, что это за важность такая, что это за особенность. Вплоть до последнего времени, когда я задумался, что ведь Шоринская линия привнесла в наше семейство очень много ценного, очень много творческого, сильного, своего. И тогда я стал искать материалы и о прадедушке Михаила Александровича Шорине, и о всей этой Шоринской линии. Тут, к моему удивлению, стало выясняться, что эта верфь, действительно не очень большая верфь, тем не менее сыграла большую роль в истории кораблестроения на Руси. Потому что эта верфь не только стала первой выпускать металлические баржи, но на ней была создана самая крупная, если не в мире, то во всяком случае в Европе баржа, которой дали название «Марфа-посадница». И эта баржа предназначалась для перевозки наливных грузов. Если себе представить начало 20 века и понимать, что только начинает развиваться нефтедобыча, что нефтедобыча начинает развиваться в Баку, что Нобель имел непосредственное отношение к развитию этого промысла, то неудивительно, что именно Нобель отреагировал на строительство этой новой баржи очень живо, и он заказал целую партию, серию этих барж, правда, не на этой верфи, а на другой, для того, чтобы перевозить нефть. Следовательно, верфь была далеко не третьесортной, не третьеразрядной. Она была, видимо, значимой на Волге. К этому добавилась такая информация, что именно на этой верфи делали не только баржи, но делали котлы, делали любую металлическую продукцию, которая должна была быть клепанной, то есть соединяться заклепками. И оказалось, что заклепки в то время единственный способ соединения металла, сварки не было, и поэтому качество заклепок и качество самого клепания определяло надежность всей конструкции. Что заклепки гороховецкие, они славились по всей России. И клепальщиков гороховецких, и заклепки гороховецкие использовали далеко за пределами Гороховца. Один из мостов в Москве склепан этими гороховецкими заклепками. Шуховская башня телевизионная на гороховецких заклепках. Ходит легенда, что даже Эйфелева башня сделана на гороховецких заклепках. То есть здесь, безусловно, есть что-то важное. Что-то в Гороховце оказалось очень важным. Если покопаться в истории, то оказывается, что весь этот район состоял из более свободных людей. Из тех, кто не подпал под этот гнет крепостного права с такой большой силой, как в других местах. И поэтому творчество в этой части России оказалось не подавленным, а нашло свое выражение, нашло свое развитие. Поэтому ремесленники, мастеровые тех мест, вот этой части России, были гораздо на выдумку. Они были творческие люди. Дедушка рассказывал, что в селе Красном, это часть Гороховца, одна сторона улицы была исконно не крепостная, то есть это были крестьяне, принадлежащие царскому владению, а не помещикам. А вторая сторона улицы была настоящие крепостные. И вот различие между этими людьми буквально по обе стороны одной улицы оказывалось большим. Они часто друг на друга шли с кулачными боями, но это так, это развлечение, видимо, в любой деревне тех времен. Но главное для меня другое, что не прошедшие через крепостное право крестьяне оказались очень творческими. И я думаю, что и мой дедушка, и моя бабушка в этом смысле получили хорошую подпитку от своего происхождения. Но вторая составляющая шоринская очень важна – это старообрядчество. Как писал в своих воспоминаниях тот, к конструктор, который создал эту баржу, Марфа-посадницу, да и другие многочисленные проекты судов, его старобрячество спасло от пьянства. Вокруг он видел повальное пьянство. И только старобрячество, которому он принадлежал, спасло вот эту часть общества от алкоголизма и сохранило крепкие устои и семейные, и моральные, и творческие. Поэтому старобряческий корень в нашей семье оказался, видимо, определяющим вот в этой моральной высокой планке, высоко расположенной моральной планке, когда вся семья была как единое целое, когда все были достаточно трудолюбивы, когда никто не мыслил, так сказать, ни пьянства, ни других распутств, которые только возможны. Ну и это сказалось на всех веточках шоринской семьи, так или иначе. Ну а затем судьба шоринской линии сложилась, может быть, типично для эпохи, потому что, будучи фабрикантом, будучи владельцем верфи, конечно, после революции прадедушка должен был испытать какое-то воздействие со стороны и власти. И я знаю, что я вычитал, собственно говоря, то, что дедушка был командирован на какую-то другую верфь, где во время спуска судна оно потерпело крушение. И за это он был тут же репрессирован, посажен. Он недолго, так сказать, провел в тюрьме, потом вернулся. И после этого он уже не жил в Гороховце, а выехал к своим детям. И жил он у бабушки с дедушкой, доживал свой век в Москве. Характерно еще и то, что особенно много на эту тему о верфи, о том, что было такое богатое прошлое, не распространялись в семье. Никто этим не хвастал, об этом не говорили, не принято было говорить. И поэтому очень мало информации сохранилось. Только теперь я могу реконструировать для себя, что Шорин в Красном Селе был далеко не последний человек, достаточно состоятельный. А предприятие это верфь, она во многом определяла направление занятости в самом этом регионе, в Гороховце, в Красном Селе. И поэтому, безусловно, это был человек успешный. С детства я ощущал, что в семье приветствуется скромность. Скромность приветствуется во всем. И только с годами я стал понимать, что эта скромность не только в личном поведении, но и в служебном рвении. В семье не приветствовалось в конкретных случаях, когда были такие возможности, когда, скажем, папе предлагали высокие должности, а он от них отказывался. И если там со стороны моей мамы это не встречало никакого понимания, почему он отказывается, то со стороны его родителей всегда это поддерживалось. И только со временем я осознал, что это специальная или не специальная, подсознательная какая-то жизненная стратегия держаться среднего слоя. Не стараться блистать и показывать себя среди всех остальных. Я думаю, что в крови сохранившееся вот это стремление быть середняками, оно и спасло семью, потому что никто из состава семьи не был репрессирован, никто не оказался на таких должностях и не обязан был высказывать свое какое-то суждение, за которое мог бы в дальнейшем лишиться головы. В какой степени это было осознанно и как, насколько это соответствовало этому узкому, непродолжительному периоду сталинского правления, я не знаю, потому что, может быть, это было всегда. Может быть, это стремление не выпячивать самих себя было присуще старообрядцам. Может быть, веками, стараясь укрыться от преследований, они привыкли к тому, чтобы как можно меньше информации, сведений о себе распространять, как можно реже оказываться у всех на виду. Хотя, может быть, это и не только. Тем не менее, такое середнячество я воспринял потом на, я бы сказал, идейном уровне. Я понял, что вот на таких людях очень многое стоит, многое основано у нас в жизни. Не только на тех, кто умеет за собой повести, кто может быть лидерами, но и на тех, кто старается делать свое дело тихо, скромно и не видит какой-то особой прелести оказаться у всех на виду. Прав я или нет, но мне кажется, что Шоринская линия была тесно связана с таким стилем поведения. Безусловно, линия на самоудовлетворение собственной скромности позволяет сохранить самого себя не только от какого-то физического преследования, но и сохранить свою суть, свой стержень, свою мораль. Когда люди вступают в прямую борьбу с другими настроениями, с другими мнениями, то не всегда они выигрывают в этой борьбе, и не всегда эта борьба приносит им возможность сохранить то, что для них свято, что для них важнее всего. Я думаю, многое решается не сиюминутно, не в момент борьбы, не в момент победы, а решается временем, временным испытанием. Вот в биологии есть такое замечательное понятие, как две жизненные стратегии у растений, у животных. Они называются R и K стратегия. R-стратегия – это стратегия очень быстрого роста. Это тогда, когда, скажем, растение может очень быстро использовать ресурсы пищевые и быстро расти, давать огромный приплод, размножаться, заселять все вокруг, процветать таким образом. Но и одновременно очень быстро истощаются те ресурсы, на которых они процветали. А К-стратегия – это когда идет медленный рост, не очень высокая плодовитость, и ресурсы не истощаются. Вот К-стратегия всегда побеждает. Это известно. К-стратегия всегда вытеснит первую волну R-стратегов. И сейчас, когда я смотрю на то, что происходит вокруг, это так ясно видно в нашей повседневной социальной жизни, когда мы вначале увидели волну R-стратегов, людей, которые готовы были ринуться в неизведанное, готовы были начать новые предприятия, готовы были рисковать, зарабатывали огромные деньги, выходили на первый план, на первые роли. И вслед за ними совершенно незаметные, малоуспешные, но стабильные, незыблемые К-стратеги, которые постепенно приходят, занимают их места. Фирмы К-стратегов вытесняют фирмы R-стратегов. И в конце концов побеждает вот это более медленное развитие, но более основательное развитие. С меньшим риском, с меньшим шиком, но оно, безусловно, всегда в жизни в итоге побеждало. И этот закон РК-стратегов – это не биологический закон, это общий, всеобщий закон, я в этом уверен, о нем должен был бы знать каждый школьник. Наша линия, в частности, Шоринская линия, мне так кажется, что это яркий пример К-стратегов, которые сохранили самих себя, сохранили свою суть, все лучшее, что они накопили веками. Это и честность, и скромность, и трудолюбие, и щепетильность во всем, и внимание друг к другу. Это доброту и терпение, и терпимость. Вот это очень важные качества, которые были сохранены, которые позволяют в каждом новом поколении детей надеяться увидеть хорошее продолжение и быть уверенными, что не будет разложения какого-то.
подошло к концу наше знакомство с старинным русским городом Гороховцом и его историей. Сегодня о семье судовладельца Михаила Александровича Шорина вам рассказывали его потомки Тамара Николаевна Жаднова и доктор биологических наук, профессор Московского государственного университета и декан экологического факультета Международного независимого эколого-политологического университета Николай Николаевич Марфенин. В передаче прозвучала русская народная песня «Ой, понад Волгой леса зеленеют» в исполнении академического хора под управлением Свешникова, музыка Сергея Рахманинова. Передачу подготовила и провела Александра Никифорова. Я сердечно благодарю за помощь в подготовке передач о Гороховце директора историко-архитектурного музея Гороховца Елену Самойловну Блюмкину, сотрудников дома Шориных, ныне дома творчества, Аллу Васильевну Чеховскую и Максима Карасева, а также Тамару Николаевну Жаднову.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. Панкрат и мутный. Дело было в сочельник, к ночи. Панкрат, мужик строгий, хозяйственный, поделал все положенные дела, нарубил хворост у старухи, задал корма скотине, принес воды, закрестил запоры и покрепче припер колом ворота. Время было разбойное. Старуха тоже дела покончила, разлила по мискам свиной студень, будет чем разговеться, поставила под лавку и накрыла от мышей корытцем. С мороза до теплого свиного духу Панкрату захотелось студню, но он поглядел на картинку «Смерть грешника» с рыжим и тощим грешником у зеленого черта в лапе и воздержался. Сидел, подумывал, спать, что ли? Под лампочкой с набежавшими тараканами Степан, заявившийся со всех фронтов, вычитывал на газетке, выворачивал слова и приговаривал, возя носом. «О!» От слов Панкрату было не по себе. И стало ему мерещиться. «Похож». Сморгнул, опять поглядел. «Похож». Потер глаза, пригляделся и жуть взяла. «Ну да чего, похож. Только не говорит, не юлит». Думал Панкрат, приглядываясь. «И рыжий такой». И верткий, тощий. Самый он, мутный. Самый он. Приезжал под Миколу с кожаной сумочкой на замочке, шумел в училище, доказывал про свою веру. Про землю говорил мутно, требовал отобрать. Это Панкрат понял, чтобы ренду ему платили. Кричал, что нет никакой веры отечества, а сам это слово версту и вычитал Степан на газетке. Еще говорил про капиталы, что надо их отобрать. Осталось на душе муть. Так и обозвал его Панкрат. Мутный. И вот он сам и есть в картинке. Признав его на картинке, Панкрат плюнул и отвернулся. Посидел, опять поглядел. Самый он. Опять плюнул. Старуха забронилась. Чего расплевался-то? Только им вымело. Опять мыть? — Ну, те! — отмахнулся Панкрат, расстроился. Забыл про зарок, да разговен не курить. Насыпал трубочку, задымил. — Бог-то бы хоть не коптил до праздника! — забронилась опять старуха и тоже плюнула. Время было и спать. Панкрат покурил, слушая из газетки, заскучал, перекрестился на темного Миколу с догоревшей лампадкой, и масла не напокупаешься, и полез на печь под овчины. На дворе крепко морозило, постреливало в бревна. — Здорово долбает, — сказал Степан. — По Москве-то так-то на медне шпарили. «Забаву какую взяли!» — сердито отозвалась старуха, откидывая творог. «Может, и Мишутка с ими душу губит!» «Дураков-то понаделали!» — позевал на печи Панкрат. «Намутили, намурили, овса ни у кого не стало!» «Энт мы разберем, досуг будет!» — сказал Степан. «Называется, очередями шпарим. Только Мишка по другому делу, который без сознания. Называется, в Питере по погребам лазит. Кот! Революционер!» Старуха опять плюнула. Степан высчитывал, как били друг дружку в Казани, в Рязани, на Дону и под Белгородом. Сожгли, выпили водочный завод и разграбили сахарный. Как семерых повесили на сосне, троих сожгли на костре. «Дошли!» — позевал Панкрат. «Орен, тацей я, принцы, пов, принцов, антернаизма! Во! Да будь тебе! Жуть!» — отозвался с печи Панкрат. «Праздник!» Стало ему дрематься. Думалось, уйдет Степан. Надо вынуть из-под пола у двери замотанные в клубки шерсти в лузге 2 сотенные бумажки, 12 серебра и 3 золотых, и закопать в Риге поглубже. Станут капитала отбирать. И лихого народу много, овса бы засеять надо. На святках усадьбу делить станут, скирдищи какие не обмолоченные. Парочка была лошадок лохмоногих из-под орудиев. Степашка сказывал, рук в комитете надо. Увидал громадную рыжую корову из усадьбы, стоит во дворе, столб языком трясет. Потом поле с войском крестцов и облюбованный черный клин, 2 десятины чернозему под коноплянники. Лежит Панкрат на клину, слышит, как крепко навозом тянет. Раскинул руки и думает, вся моя. И вот слышит, подавай капиталы. И не в поле он, а в избе. И будто все тот же вечер. И лежит на столе газетка и потрескивает бревна. Лампочка чуть повернута. У Миколы не теплится лампадка, окошки совсем обмерзли, как сахарные. Мороз, видно, крепкий, звонкой. Огляделся Панкрат. Кто у него капитала требует? Взглянул под лоханку, в угол, где деньги в клубках схоронены. Человек. Сидит человек на лавке, ножкой покачивает. И обомлел. Мутный. За капиталами. «За капиталами», — говорит мутный. Хотел Панкрат крикнуть, а язык не ворочается. Смотрит. Одежь городская, тройка в серую клеточку, башмаки на шнурочках и цепочка поблескивает. А у бок-то сумочка на замочке с бумагами и печаткой. Из себя жигулястый сидит, будто на шиле вертится. Ногу на ногу закидывает, юлит. То к стенке прикочнется, то коленку к самой бородке вскинет. Руками прихватит. Самый-то он и есть, мутный. Лицо квелое, волосы рыжие, линялые, на зачес. Подивился, как это в избу к нему забрался. Ворота колом приперты. А мутный поюлил, повихлялся. Показал зубы мелкие, как у мыши, и опять. Подавай капиталы. Так Панкрат и захолодел. Видит, карманы здорово оттопырило. С оружьями они ходят. И зашептал хитро, чтобы посмелее казаться. «Какие, господин мужиков, капиталы? Вон сын с войны воротился. Бомбандер на лавке спит с Ливанвертом». Глядит, а Степана нет. А мутный прихватил коленку и закачался, ощерился. «Степан за нас записан, запечатан». И похлопал по сумочке. «Подавай капиталы, 500 рублей». Хотел Панкрат Степана позвать, а голосу нет. Закланялся. «Да нет у нас, господин, овсинки-порошинки, а не то, что Христов праздник, а и хлебца-то нет». Да и засекся. Здорово свининой пахнет. Подумал, учует мутный, А тот уж носом повел и спрашивает строго:
«А почему студень? Из каких капиталов? Почем нонче свинина? Вон под лавкой на цельную неделю запасено».
Закланялся Панкрат, стал глазком умасливать. «Старухой должно, ваше благородие, необразованная, а у соседей, значит, призаняла для ради праздника. Студеньку наварила, ну, как я за дровишками в лесок отлучился. Сынок с войны пришел для его».
А мутный в бородку фукнул, гаркнул, как становой покойник: «В протокол составлю, какой губернию езду, сколько овец, лошадей, коров, винтарю живого мертвого».
«Куды добивается?» — подумал Панкрат. «Про капитал-то забудет, может?» И стал похрабрее хитрить. «Да вам бы, ваше благородие, к столику под картинку. Способней бы в протокол писать. Сын-то до ветру вышел, рук приложить некому». А мутный все будто понимает. Сидит, не подается. Пальцем под лоханку тычет. «Почем лузга?» Стал был божиться Панкрат. Да как поглядел в картинке, ну, самый он, в лапе у зеленого зажат с мешочком, рука не подымается. Пошел отводить увертками. «И как это вы, ваш брудье, сквозь забор-то не повредились? В окошко хоть бы стукнули. И кто же вы такие теперь будете, по каким пунктам?»
А мутный пальцем в газетку и прочитал, как Степан: «Антернализма!»
Прикинулся Панкрат, будто не понимает. «Так, а это че ж такое?» А тот и почел доказывать.
«Орган для всего мира. Зажгем факелом весь свет».
«Так-так, понимаем, ваше благородие, для свету». Закланялся, зашептал Панкрат: «Самые вы наши эти благодетели. Яишенку не желаете ли, ваше благородие?» Подманивал мутного к столу от уголка подальше. Всех тараканов позбил, а сам все тужился, вспоминал, топор-то куда засунул. А мутный перегнулся и сует голову под лавку в самую топор бы топором. «Крыс, ваше благородие, там! В морду даже цепляются! Крыс у нас, ваше бродие, полным подполье!» И увидал, торчит топорище из-под печи.
Потверже на ногах стал, а мутный носом под лавку и говорит: «Не будет пощады капиталам!» Панкрат ступил пяткой на топорище, сказал серьезно: «Вовсе пустой разговор! Нет у нас капиталов!»
И будто у него пятка зачесалась. Присел, топорище схватил и за спину.
«Какой веры будешь? Чего испровергаете, сказывай, какая новая вера?»
Мутный замотался, прихватил коленку, закорчился.
«Про человечество!» «Энто я знаю!» — крикнул Панкрат. «Откуда и голос взялся? Не уйли, черт рыжий! В Миколу веришь?»
Да топором в угол и показал.
Мутный скосился, этак будто топора не видит, и усмехнулся, скрипнул, словно скорлупу раздавил. «Пролетария анта!»
«А я в пролетарианту не признаю!» Взмахнул топором Панкрат. «У меня земля! Миллионы нас полна, Россия!» Прямо руки за спину и троих в пролобе утопили. «Я строгой за веру отечеству! Я во какой строгой!» Набирал Панкрат духу. «Всех запутали, обманули! Кто ты такой, покаж пачпорт!» Мутный сидит, не движет, и лицо его будто потускнело. «Веры отечеству нету!» Лез на него Панкрат, махался и жуть брала. «У каждого самый идол-поклонник должна быть! Капиталы тебе подай! Жечь! Какой еще тебе свет жечь? Каждый день пожары! А это видишь?» — размахивал топором Панкрат. А мутный хоть бы пошелохнулся. «Чего у тебя в сумке? Какие думки? Покажи руки, черт мутный! Белые! Лопатчонка-то не ковырнула, а? Землю! Процент тебе плати!» Въелся в загривок вошью. «Пачпорт! Какого рода племени?» Наваливался горой на мутного, голову все искал. А головы не видно. Вертелся под рукой мутный, скрипел скорлупкой, юлил, зеленым дымочком вился, не давался. «Глотку перегрызу!» Хрипел, продирался во тьме Панкрат, старался углядеть голову и углядел. В самый-то угол, под лоханку забился мутный, к заманной половице. Махнул Панкрат топором, стиснул глаза и... ахнул. «Топоры!» — тяжко хрипел Панкрат на жаркой своей овчине. «Давай, топоры! Микола!» «Панкрат, очунься! Господи, да очунься!» — дергала его за ногу старуха. «Панкрат!» Мычал Панкрат, тыкался головой в овчину. Дышать нечем, язык запекло, терка-терка, и очнулся, привстал. Темно. Хотел перекреститься, руку не слышит, занемело. «Господи, огоньку бы! Душил меня старуха! Навалился!» «Перепужал как! Бужит, а ты не чуешь!» — закрещивала старуха. «Все полени пораскидал, горшки побил дурашный! Лампадку постой, затеплю!» «Фу! Зажги! Не продохну, как испужался-то!» «Сыньте все! Ух ты, рук-то, как я зашиб, не владаю!» — хрипел Панкрат. «Ох, водиться и спить дай, старуха!» Ах, дурашная, жалела его старуха! Свесил с припечка ноги, сидел, переводил дух. Ковш подала ему старух с лединками, вытянул полный ковш. Фу, маленько подпустила. «А чего видал-то?» «Нехорошо видал. Эн тот приходил, топором его посек будто». «Да ну!» — всплахнула старуха, закрестилась. «Царица небесная! Не стал бы чего, Панкратушка!» «С картинки сошел. Топор где?» «Да где? В подпечье. Сам давеча поклал». «А чего сошел-то?» «Сошел-то?» — опомнился Панкрат, потирая зашибленную руку. «Да за деньгами приходил будто». Добивался.
«За деньгами?» — дернулась головой старуха.
«За деньгами? Подавай капиталы. Спасибо, топор попался. Где Степан? Спит, где ж ему быть-то? А чего?» «Спит? Вот чего. В Риге закопаю». «Да как уж удумаешь. Время-то не знам, чего жди». Топор хорошо схватил. Отбился. Микола угодник помог.
«Помог?
Помог. Явственно. Вместе будто одолевали». «Матушка, царица небесная!» — сошептала старуха, закрестилась. Так до вторых петухов и досидели.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.